Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Што атрымала Беларусь ад удзелу ва ўсходнім партнёрстве?
Это реализация ряда инфраструктурных проектов на границах с нашим южным соседом с Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы.
Чым Беллегпраму перашкаджаюць крамы секонд-хенд, распавядае лідар прадпрымальнікаў.
Секонд-хенд – это, естественно, не от хорошей жизни. Люди идут туда, покупают вещи. И, конечно же, вот это им мешает.
Украинские рок-зорки от Торвальд выступят у Минску.
Евровидение был случайный и не очень удачный опыт для нас, и мы как бы к нему больше никогда не вернемся. Получилось так, что мы случайно победили благодаря армии фанатов в национальном отборе и стали представлять страну с рок-н-ролльной песней.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». 4 чэрвеня ў Мінску адкрылася канферэнцыя пад назвай «10 гадоў усходняму партнёрству. Вынікі і перспектывы». У кулуарах мерапрыемства міністр замежных спраў Владзімір Макей распавём, што, на яго думку, стала галоўным дасягненнем 10-гадовай працы гэтай ініцыятывы.
Я вижу один из самых главных результатов в том, что нам удалось добиться понимания наших партнеров относительно того, что восточное партнерство не должно способствовать дальнейшему углублению конфронтации. И, как вы видите, за последние 4-5 лет мы видим, что восточное партнерство стало более прагматичным, нацеленным на достижение конкретных результатов, которые могли бы быть понятны простым людям. И нет того, о чем говорилось так много в первоначальные годы, что надо быстрее развивать, привлекать страны к Евросоюзу, надо быстрее сделать все, чтобы они были ближе к Европе и так далее. И так далее. Сегодня мы видим, что у каждой страны есть свои какие-то определенные свои цели, свои конкретные задачи. И то, что восточное партнерство стало инициативой, в которой действительно больше внимания наши европейские партнеры уделяют конкретным запросам конкретной державы, я считаю это одним из главных итогов.
Так само Владимир Макей привел конкретные приклады деятельности усходнего партнерства, которые чула непосредственно Беларусь. Так, у рамках программы Евросоюз вылучил гроши на размежевание белорусско-украинской межи.
Это реализация ряда инфраструктурных проектов на границах с нашим южным соседом с Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы и украинской стороны, и белорусской стороны. Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные, с нашей точки зрения, проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров. Поэтому конкретные результаты есть, но хотелось бы, чтобы их было больше.
Адказваючы на пытанне журналіста Еўрарадыё Дмітра Лукашука, міністр замежных спраў распавёў, што з часам нават Расія стала больш лаяльна ставіцца да супрацы Беларусі з ЕС.
Наадварот, у апошні час, на наш погляд, Расія стала больш разумець, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве, ініцыятыве ўсходняга партнёрства, ўдзел не накіраваны супраць Расіі. Дарэчы, на апошняй сустрэчы мы таксама размаўлялі з маім калегам, з гаспадаром Лаўровым на гэтую тэму. Мы погодились на кон того, что зрозумело, коли Беларусь пкнется развивать добрые отношения с Европейским Союзом, який является другим партнером экономичным после Евразийского экономичного союза. Мы не оглядываемся ни на кого, тем можно сказать, мы оглядываемся на все боки, мы не такая великая держава, и мы разумеем, что мы выжить у сегодняшней ситуации, коли, якая характеризуется великим узровнем конфронтации, мы можем только, коли будем собравать зусими.
Адзначыў Владзімір Макей.
Нагадаем, што ўсходняе партнёрства – гэта праект Еўрасаюза, скіраваны на паглыбленне інтэграцыі ЕС з шасцю краінамі былога Савецкага Саюза. Гаворка ідзе пра Беларусь, Азербайджан, Арменію, Грузію, Малдову і Украіну.
За 10 гадоў дзейнасці ініцыятывы палова чальцоў усходняга партнёрства, а гэта Украіна, Грузія і Малдова, абвясцілі мэтай сваёй знешняй палітыкі ўступленне ў Еўрасаюз.
Дарэчы, да тэмы усходняга партнёрства мы вернемся у наступнай частцы праграмы «Еўразум». Ці ёсць у гэтай ініцыятывы будучыня, ці яе патэнцыял ужо вычарпаўся, абмяркуем неўзабаве.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Старшыня канцэрна «Беллегпрам» Таццяна Лунгіна заявіла, што гандаль сэканд-хэндам у краіне патрабуе дадатковага рэгулявання. На думку чыноўніцы, неабходна разабрацца з тым, што ўваходзіць у катэгорыю сэканд-хэнд і як гэтыя тавары трапляюць у Беларусь.
У чым сапраўдная цікавасць кіраўніцы «Беллегпрама» да сэканд-хэнду і ці можна ім імкненне рэгуляваць гандаль сэканд-хэндам лічыць чарговым наступам дзяржавы на прадпрымальнікаў? Даведаемся ад кіраўніка грамад Гадское объединение «Перспектива» Анатолия Шумченки.
Привет, Аня, Анатоль.
Добрый день, здравствуйте.
Ведайте, Анатоль, не от доброго життя мы каждый раз кличем вас у студию. Вось, можете подлумачить нашим слухачам, чем чиновнице не подобается секонд-хенд? Вот чему его раптом спотребилось додатково отрегулировать?
Ну, я бы здесь бы вел разговор не столько о самом секонд-хенде, сколько о том, насколько на сегодняшний день вообще нам нужен «Беллегпром».
Тобок, вы прохильник того, что треба отрегулировать «Беллегпрам».
Понимаете, если проблема не решается на протяжении 20 лет, ну, значит, видно, она не таким образом правильно и верным путем решается. Значит, ее нужно... А проблема «Беллегпрома». А эта проблема, она возникла не сегодня и не вчера. Чтобы было понятно, «Беллегпром» еще 10-15 лет назад заявлял о том, что им мешают индивидуальные предприниматели. Это было, да, там, допустим, в 2007 году, по-моему, они тоже об этом говорили, ввели вот эти контрольные знаки на обувь. Вот им мешали индивидуальные предприниматели. Ладно, окей. Затем, несколько лет назад, «Беллегпром» тоже говорил, что мешает индивидуальным предпринимателям, потому что они в неравных условиях, потому что предприниматели там что-то не так заполняют, что-то не так платят. Давайте поставим всех равные условия. Ну хорошо, поставили всех равные условия, послушали этот «Беллегпром», в итоге получили сокращение количества индивидуальных предпринимателей в минус там, 30 тысяч человек, минус 100 миллионов долларов налогов каждый год теряем из-за того, что сократилось количество ИП розничной торговли, да, и что, от этого «Беллегпром» воскрес и сегодня расцветает и пахнет? Тоже нет. Хорошо, по ИП прошлись, да, что сегодня имеем? Вот сегодня давайте смотреть еще какого врага, кого нашли. А, вот секонд-хенд, увеличилось в 3 раза, по-моему, ввезенная продукция увеличилась в 3 раза.
Ну, там некие соправды, на самом деле, великие объемы, говорка идет про десятки миллионов долларов.
Правильно. Спрос определяет предложение. То есть это бизнес. То есть, ну, люди же, которые занимаются данным видом бизнеса, они же ничего не нарушают, да? Если государство всем гарантирует равные условия, то, пожалуйста, вези, растамаживай, вези и продавай. Другой вопрос здесь, что есть спрос на это.
А
да?
Не на «Беллегпром».
А почему? Почему есть спрос? Ну, я вчера, кстати, почитал то, что сказал бывший председатель «Беллегпрома», да, он, кстати, сказал здравую идею, что нам нужны высокие зарплаты. Нужны высокие зарплаты, таким образом мы...
Если нам усим...
Всем нужно,
как
да.
Как добывать
совершенно
то, что
верно, да.
Корабля «Беллегпрома».
Да, потому что секонд-хенд – это, естественно, не от хорошей жизни. Люди идут туда, покупают вещи. Вот. И, конечно же, вот это им мешает. Не, безусловно, они думают, что сейчас они разберутся с ИП, разберутся с секондом. Я хочу еще сказать, что я бы вот еще госпоже Татьяне Лугиной, Татьяне Лугина, хотел бы еще подсказку в кавычках дать. Она забыла еще одну проблему, которую нужно решить. Это проблема азиатов. И эта проблема азиатов, она гораздо шире, гораздо глубже и гораздо больше урон наносит их предприятию, чем они думают на самом деле.
Я разумею, тут вы бы стали союзником «Беллегпрама», да?
Нет, что... ну если она уже так развивает эту тему.
Слушайте, я хотел хотел удакладніць толькі. Вы не думаеце, што спадарня Лугіна забыла пра іпэшнікаў у сваім выказванні? Яна якраз такі сказала па секонд-хэнду, у мяне ёсць свая точка зрення, і па індывідуальным прадпрымальнікам тоже. То бок, ваша праблема, праблема індывідуальных прадпрымальнікаў, яна нікуды, у прынцыпе, не падзелася, яны як перашкаджалі, так перашкаджаюць.
Вот я бы хотел сказать, в 2000, по-моему, 2007 или 2008 году лично я направлял несколько предложений от имени предпринимателей и перспективы относительно взаимодействия с концерном Беллегпром. А что мы...
10 годов тому,
да,
можно сказать.
Да, то есть, ну, я все-таки патриот, да. То есть я еще тогда думал, что, ну да, действительно, надо это нашу отечественную промышленность поддержать. Ну, уже так много нам мозги выели там, что вот и это, и то, там, давайте вот белорусское, купляйте белорусское. Конечно же, я как патриот хочу, чтобы купляли белорусское. И я вот сел и подумал, ну как же нужно это сделать так, чтобы привлечь интерес. Вот, мы сделали следующее предложение. В то время предприниматели платили бешеные налоги, там $200-300 в месяц, да. Я делаю предложение Беллегпрому. Давайте сделаем так. Кто торгует исключительно товарами белорусского производства, тот индивидуальный предприниматель платит в месяц $10 налог. Чисто символическую плату.
И стимулировать людей.
Совершенно верно. Совершенно верно. Таким образом, я там расписал целую схему. Таким образом, в первую очередь под это дело пришли бы регионы, потому что для них это тогда была очень высокая налоговая нагрузка. Конечно, это не были бы там подавляющее большинство, но с чего-то маленького бы мы начали, и таким образом мы бы завязали, потому что отношения там начали бы какие-то выстраивать связи и так далее и тому подобное. Вы думаете, нас послушали? Никто не слушал, никто ничего не подумал. Сказали, что нет, мы на это не пойдем, и нам это не надо. Ну, не надо и не надо.
Цалкам размову з кіраўніком грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолем Шумчынкам, з якім паразмаўляў рэдактар «Еўрарадыё» Павел Свярдлоў. Слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У траўні споўнілася 10 гадоў ініцыятыве «Усходняе партнёрства». Ідэя праекту, дарэчы, належала былому міністру замежных спраў Польшы Радаславу Сікорскаму і шведскаму ўраду.
Як усходняе партнёрства змянілася за апошнія дзесяцігоддзі? Якія асноўныя поспехі і няўдачы гэтай ініцыятывы і ці ёсць у яе будучыня?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажуць дарадца прэзідэнта Арменіі Тэван Пагасян і былы палітычны дарадца прэм'ер-міністра Малдовы Владіслаў Кульмінскі. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
10 лет программы «Восточное партнерство». Вопрос к обоим. Когда она начиналась, эта программа, вы вообще думали, что она проживет эти 10 лет?
Господин Павел. Не только думали, а даже участвовали в этот день. Я помню, я был в Праге, и идея состояла в том, что мы получаем большой пакет реформ для своей страны, как институциональные преобразования, которые помогли нам более наладить работу государственной машины, продвигать ценности, которые нам будут интересны, воспользоваться именно идеями того, что можно будет в таких областях, как наука, в таких областях, как культурно, какие-то обмены, как торговля, бизнес, то есть получать то, что твое производство будет, например, намного качественным, и, возможно, будет его в европейских рынках просто продавать. Да? То есть идея именно состояла в том, что это будет пакет реформ для развития страны. Правда, на полпути произошли некоторые изменения, когда он превратился в, так сказать, геостратегическое противостояние или реформный пакет получился геополитическим. Рад тому, что после некоторого прохождения и выборов в Европейском Союзе пришли туда совсем другие люди, которые уже решили пересмотреть, и после пересмотра уже с каждой страной шли переговоры на пакеты, которые были бы индивидуальны, и каждая страна могла спокойно подписать. Вот это случай с Арменией.
Господин Кульмінскі, насколько я вот помню, для Молдовы и Украины шанс, вот восточное партнерство было шансом стать членом Европейского Союза. Ну, как, по крайней мере, такие планы были. Не стало ли по результату вот этих 10 лет эта программа разочарованием? Потому что как бы вот о членстве разговора уже и не идет.
Ну, конечно, разочарованием она не стала, но я напомню, во-первых, что программа восточного партнерства была предложена 6 странам постсоветского пространства. При этом 3 из них, Молдова, Украина и Грузия, ставили перед собой задачу в рамках этой программы подготовиться институционально
экономических к последующему возможному вступлению в Европейский Союз. Другие три страны, Армения, Азербайджан и Беларусь, которые входили в программу «Восточное партнерство», перед собой такой задачи не ставили. Им было интересно больше сотрудничество с Европейским Союзом, доступ на европейские рынки, инвестиции, в том числе со стороны Европейского Союза и многие другие вопросы. Значит, эта задача была очень амбициозной, задача для Украины, Грузии и Молдовы по вопросу вступления в Европейский Союз, она, конечно, была амбициозной, она никогда в программе Восточного партнерства прямо не прописывалась. То есть вы нигде в этой программе и даже в официальных выступлениях должностных лиц, и даже в выступлениях министров иностранных дел господина Бильда и господина Сикорского, которые в 2009 году Швеция и Польша эту программу разработали и предложили, вы нигде не найдете упоминания о том, что эта программа является некой такой дорожной картой для вступления в Европейский Союз. Хотя, конечно, надо признаться, что в рамках разговоров с европейскими должностными лицами такого рода вопросы ставились, и, в общем-то, определенные, не хочу сказать гарантии, но определенные надежды на то, что так произойдет, были. По итогам 10 лет, что сказать, конечно же, и Молдова, и Украина, и Грузия подписали договор об ассоциации с Европейским Союзом. Этот договор состоит из двух частей, из политической части, где эти страны берут на себя обязательство провести глубокие внутренние реформы, привести в соответствие свою структуру институтов с европейскими нормами и стандартами. И с экономической части, то есть эти три страны получают право и возможность беспошлинной торговли с Европейским Союзом в рамках договора об углубленной торговле с ЕС. Но, конечно же, о вступлении этих стран в Европейский Союз сейчас речи не идет. Отчасти это происходит и потому, что, в общем-то, все постсоветское пространство, за исключением прибалтийских государств, оно стало ареной геополитического противостояния, потому что Россия восприняла восточное партнерство как некую попытку Запада войти в ее традиционную сферу влияния, закрепиться в ней и тем самым Россию оттуда выдавить. И вот такое восприятие, оно привело к определенной игре с нулевой суммой, да, где любые успехи в осуществлении этой программы восточного партнерства со стороны самих этих стран воспринимались как угрозы в России. И наоборот, попытки России каким-то образом предотвратить сближение этих стран с Европейским Союзом воспринимались самими этими странами как попытки России ограничить их суверенитет и не дать им возможности проводить самостоятельную политику. К огромному сожалению, вот это геополитическое противостояние сегодня является определяющим. То есть оно, по сути, нарастает. И сейчас во всем этом постсоветском пространстве, давайте назовем его так, за исключением прибалтийских стран, именно это геополитическое противостояние, игра с нулевой суммой, собственно говоря, и определяет происходящие события. Это, кстати, касается в равной степени и Белоруссии, и Армении, и Азербайджана, и Грузии, и Украины, и Молдовы. То есть сейчас правил игры, каких бы то ни было, здесь нет. Их предстоит еще выработать. Потому что когда-то они существовали, сейчас здесь все находится в таком очень и очень хаотичном состоянии.
Господин Братин, а вот вы согласитесь с тем, что сказал господин Кульминский по поводу того, что все наши 6 стран-партнеров, проводя какие-то реформы или сближения по программе Восточного партнерства с Европейским Союзом, оглядываются на то, как на это посмотрит Россия. В Беларуси, да, оглядываются и очень ограничивают себя в своих шагах. А вот в Армении?
Смотрите, во-первых, у каждой страны, как я сказал, есть определенные свои нюансы и совсем другие вопросы по безопасности. Есть страны, у которых нет конфликтов, есть страны, у которых есть конфликты. Никто не думал, что в Украине будет что-то такое. Да? Теперь вот вам вопрос, оглядываются, не оглядываются, знать, не знать. Наш конфликт был давно, уже 100 лет. Да? Естественно, мы и тогда всегда смотрели и координировали свою политику. Мы уже тогда были членами ОДКБ. Поэтому, говорю, когда мы представляли, что нам говорили, да, это будет пакет, представленный вам, который будет помогать реформировать ваши внутренние институты, мы можем спокойно брать на себя такое.
Согласиться с такой постановкой.
Да, никто не представлял восточное партнерство как геополитический проект. Все говорили, что это реформа. Кстати, он исходил из политики ЕМПИ, да, вот европейская политика соседства. То есть это мы сначала все стали участниками ЕМПИ в 2004 году, а потом уже...
Политика соседства, она включала в себя в том числе африканские страны, то есть там не было дифференциации.
А вы думаете, откуда это восточное партнерство слово пришло? Ведь все эти африканские страны потом получили южное партнерство программы. Да, и вообще, если брать, по слухам говорить, иногда это приходит к правде, но и политика ЕМП, она исходила из одного документа, который назывался документом безопасности и обороны Европейского Союза. То есть самое первое начинание, что давайте вот проводить какую-то такую политику, где у нас соседи будут предсказуемые, нормальные.
Буферная зона такая.
Будет буферная зона, это понятно, это каждая страна себе, или каждое политическое влияние всегда желает и мечтает жить в мире. Не всегда это получается, да, то есть если берем основу, были разговоры, что восточное партнерство, то есть никогда не, идея не исходила предлагать шестим странам. Эта идея исходила тому, чтобы предложить именно России. Когда Россия отказалась, надо было что-то с этим делать. И тогда Франция быстро начала развивать идею южного партнерства, а президентство переходило уже к нашим соседям, да, в Польшу. И Швеция тогда была. Германия отказалась тогда в это брать, потому что ей только Россия была интересна как такая. И получилась шведско-польская инициатива.
Гарантия ли того, что вот, ну вот как в Армении, например, произошло, пришли новые люди, тот же самый господин Пашинян, я с ним, кстати, разговаривал, один раз и говорил, какой же выбор европейский будет, он говорит, нет, вот мы все-таки, вот, как вы сказали, многовекторная политика.
Знаете, вот здесь именно очень интересно, когда люди говорят, какой же выбор. В Армении есть один выбор армянский. Это означает, мы должны сотрудничать или брать максимум с кого, откуда можно учиться. Да? Где учиться, как министерства должны правильно работать, как public service должен работать. Это лучше учиться в тех странах, где вот процветание уже доказано, их модель хорошо работает. А как свою безопасность обеспечивать, мы оттуда не будем. И вот именно поэтому, когда мне говорят, какой-то выбор, это вопрос сам по себе, как бы, у меня нет другого выбора, я же свою географию вам рассказал. Вот это мой только армянский выбор. И поэтому мы именно эту политику ввели, что и если есть возможность быть членом Евразийского экономического союза и иметь хороший договор с Европой, почему это не сделать? Вот это сделали. Другой вопрос, насколько вот изменения, которые в Армении произойдут, послужат правильным уроком, чтобы не повторять ошибок предыдущих властей.
Ну и на окончание. Вы сказали, сегодня такое прозвучало от вас фраза, что в Молдове очень не хотят, чтобы программа «Инициатива Восточное партнерство» прекратила свое существование, с одной стороны. С другой стороны, вот вы говорите, разочарование у людей этим вот европейскими реформами, якобы по европейскому, по демократическим принципам. Так все-таки вот на что надежда? Что европейская, что программа будет продолжаться, и она все-таки принесет изменения и пользу?
Нет, ну я еще раз вам скажу, что это набор инструментов, и от нас зависит, как мы будем ими пользоваться. Мы можем взять этот инструмент и кинуть его в окно посреди зимы, да? И окно разобьется, и в доме будет просто холод, в доме начнется сырость, дом начнет разваливаться. А можем взять эти инструменты и отремонтировать все у себя и сделать так, чтобы нам жилось в этом доме лучше. И, конечно, в Молдове сейчас надежда на смену элит, то есть на смену элит, на смену поколений, на приход к власти более ответственного правительства, которое действительно бы было озабочено такой базовой категорией для страны, как общий национальный интерес, которое хотело бы проводить эти реформы и которое могло бы это делать. Если такая элита приходит к власти, конечно, наличие такой программы, как Восточное партнерство, будет очень важным компонентом, а оно очень сильно поможет в реформировании страны. Вот примерно так.
Цалком размову с дарацем президента Армении Теваном Погосяном и былым политичным дарацем премьер-министра Молдовы Владиславом Кульмінським про перспективы усходнего партнерства слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэтым летам з 9 да 14 ліпеня ў Кіеве зноў адбудзецца самы маштабны музычны фестываль Украіны і адзін з самых прыкметных опэн-эйраў усходняй Еўропы пад назвай «Атлас Уікенд 2019».
А ўжо 5 чэрвеня ў Мінску пройдзе прэ-паці фестывалю. У клубе «Рэпаблік» выступяць Ніскіс, Найт і Лера Яскевіч. А хэдлайнерам стануць украінскія рок-зоркі О. Торвальд.
Чым зараз жыве гурт О. Торвальд і якія прыемныя навіны чакаюць яго прыхільнікаў, даведаемся ад лідара каманды Яўгена Галіча, які завітаў у нашую студыю.
Новый альбом мы выпустили недавно, два клипа в один день. Вот это такое было возвращение наш в эфир. Вот, утром вышел в 9 утра клип, который называется 2018. Вот, и сразу за ним вышел клип, который называется «Назовни». Это такая песня о том, как мы проводили, ну, такое чуть-чуть объяснение того, что с нами происходило, и такое посвящение тому времени, которое было с нами во время этого отпуска, этого сабатикала, который случился. Mm-hmm. Вот. И сейчас мы вернулись, мы активно работаем над материалом. Это будет очень крутой альбом, потому что, во-первых, мы себя ни в чем не ограничиваем. Если у нас рождается тяжелый трек, мы не стесняемся и записываем его. И наоборот, если это нафталиновая попса какая-то, мы тоже как бы не паримся. И вот когда мы уже запишем достаточное количество материала, мы все это скомпонуем, и тогда это будет наш новый альбом. И как вчера мне говорили, что когда-то Фли сказал, что если вы не любите новый альбом Red Hot Chili Peppers, то вы не любите Red Hot Chili Peppers. Вот, поэтому в этом альбоме будем такие мы, какие мы есть на самом деле. У нас новый состав, новое абсолютно мышление, на мой взгляд, совершенно переосмысленное. У нас новая крутая барабанщица, просто невероятная девчонка. Ее зовут Хэбби, она выколачивает просто из барабанов всю мощь. Она так круто играет, ну, прям очень здоровски. Ее завтра сможете увидеть на концерте в Минске, в Репаблике, напоминаю, на 18.00. Uh-huh. Вход бесплатный, это просто какой-то подарок, я не знаю, у нас не бывает бесплатного входа в стране, просто никогда. Uh-huh. У нас наоборот, ну, это круто, потому что люди платят за музыку, а завтра такое припати, такая вечеринка, посетите обязательно. Вот, поэтому звучание будет совершенно другим, оно будет более рок-н-ролльное такое, на мой взгляд. У нас состав примерно тот же, это барабаны, бас-гитара, две гитары и перкуссия и синты все, это один человек, это диджей Полярник, у него там mm-hmm. целое рабочее место, и тамбурины, и перкуссия, и куча синтезаторов, и все, вот завтра тоже можно будет это все увидеть. А мы рок-н-ролльная банда, нам нужна барабаны и гитары, это обязательно. Okay. Никаких, знаешь, как это, когда группа выходит и просто под лоп-топ играет какой-то... Я тебя любил, ты меня нет, там и так далее. Но это не наша история. Ребят, Евровидение не имеет с нами ничего общего, просто клянусь вам. Вот, и вы хотите убедиться в том, что мы совершенно не евровидническая группа, придите завтра, послушайте или просто посмотрите, что с нами происходит в интернете. Евровидение был случайный и не очень удачный опыт для нас, и мы как бы к нему больше никогда не вернемся. 100%. Ну, то есть, получилось так, что мы случайно вы победили благодаря армии фанатов в национальном отборе и стали представлять страну с рок-н-ролльной песней среди 40 нерок-н-ролльных песен там, и так далее. Ну, то есть и для нас это было. Мы как белые вороны там были, мне так кажется.
Это был лидер украинского рок-гурта О Торвальд Яуген Галіч. Ну, а больше цікавых музычных новинок чакай вас напераде у программе «Евразум». Заставайтесь с нами.
«Евразум». 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 Главная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта новини «Шоу-бизу» и я, Михай Сильин. 49-годовый рэпер Джей-Зи стал первым выканаўцам своего жанру, чье богатство Forbes оценил у миллиард долларов. У лік его активов уваходят дамы в Лос-Анджелесе и доли у таких компаниях, как, например, Uber. Першим засновать уласный лейбл Rock Afilo Records Джей-Зи починал как гандляр наркотиками. Письменница з ангельского Манчестера опубликовала у своим твиттер скаргу на отсутность у сериале «Чернобыль» темноскурых актеров, чем выкликала хвалю обурення у интернет-супольности. «Я разумею, что персонажи с фильма у реальном житті были белыми, але и говорили с украинским акцентом. Актеры у шоу говорят с акцентами з усёй Великобритании. Так коли откидать докладность, то чому у сериале няма темноскурых?» – написала девчина. Пост англичанки выкликал бурную реакцию интернет-крыстальников, у тым лику и русскомовных. Ее выказывания стали высмеивать и пораили девчине заняться уважливым выучением истории. Нагадаем, британский мини-сериал «Чернобыль», який оповедает про катастрофу на Чернобыльской АЭС, стал лидером у рейтингу самых цікавых сериалов у истории телебачення. Кінакампанія «Кінаданс» падала ў суд на вядомага блогера Яўгена Бэткамедіан Бажэнава. Пра гэта Бажэнаў распавёў у сваім новым відэа на YouTube. Па словах Евгена Баженова, кампанія «Кінаданс», фільмы якой фінансавала Міністэрства культуры Расіі, у студзені 2019 года падала ў суд за агляд на фільм «За гранню рэальнасці». Блогера абвінавачваюць у парушэнні аўтарскіх правоў, яму пагражае штраф у 1 мільён расійскіх рублёў, гэта каля 15 тысяч долараў. Адбытка Медзіна таксама патрабуюць выдаліць ролік з аглядам фільма, які сабраў больш за 7 мільёнаў праглядаў. У відэа Яўген кажа, што сустракаўся з прадстаўнікамі кінакампаніі. Паводле яго словаў, яны вусна аргументавалі пазоў тым, што ён сваімі аглядамі псуе ім рэпутацыю. Бэткамедзіан – папулярны расійскі кінаблогер. На сёння відэа на яго канале праглядзелі ў суме 665 мільёнаў разоў. У асноўным Бажэнаў здымае ролікі з крытыкай расійскага кіно, прафінансаванага Міністэрствам культуры ці фондам кіно, што часта правакуе незадаволенасць з боку аўтараў карцін. Здымкі пятага фільма пра Індыану Джонса пачнуцца ў самы бліжэйшы час. Пра гэта ў інтэрв'ю Verity распавёў выканаўца галоўнай ролі Харрысон Форд. Паводле яго словаў, рэжысёр Стывен Спілберг гатовы прыступіць да працы літаральна на наступным тыдні. «Я з вялікім энтузіазмам чакаю гэтага, пакуль усё развіваецца найлепшым чынам», – сказаў акцёр. Першапачаткова Спілберг планаваў пачаць працу над фільмам у красавіку 2019 года ў Лондоне, але затым здымкі і рэліз былі перанесены. Новая дата выхаду карціны пад працоўнай назвай «Індыана Джонс 5» прызначаная на 9 ліпеня 2021 года. Верагодней за ўсё, 76-гадовы Харрысон Форд вернецца да ролі Індыана Джонса ў апошні раз. У адным з нядаўніх інтэрв'ю на пытанне, каго ён бачыць у ролі свайго пераемніка, акцёр адказаў – нікога. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.